Глава 79. На центральной кухне NBA в Кунгсхольмене пахло вареной картошкой. У плит суетились повара в белых халатах и с сетками на волосах. От кафельных стен и обитых жестью столов гулко отдавался стук измельчителя отходов. Эрик попросил Нелли поехать к Ирине вместе с ними. То, что психолог-женщина, может оказаться очень кстати, когда Ирина узнает, что ее сестра стала жертвой секс-торговцев и что ее убили. На Ирине, как и на остальных, были сетка для волос и белый халат. Она стояла перед вереницей огромных кастрюль, закрепленных на оси. Она сосредоточенно посмотрела на дисплей, ввела команду, потянула рычаг, и кастрюля опрокинулась. «Ирина?» — спросил Йона. Женщина подняла глаза и вопросительно посмотрела на трех незнакомцев. Щеки у нее раскраснелись, на лбу проступил пот от поднимавшегося над кипятком пара, прядь волос выбилась из сетки и прилипла к виску.
«Вы говорите по-шведски?»
«Да»,
— ответила Ирина, не отвлекаясь от работы.
«Мы из полиции. Государственная уголовная полиция».
«У меня есть вид на жительство», — выпалила она. «Все в шкафчике, паспорт и прочие бумаги».
«Мы можем отойти куда-нибудь и поговорить?»
«Сначала мне надо спроситься у шефа».
«Мы уже поговорили с ним», — уверил Йона.
Ирина что-то сказала женщинам, те улыбнулись ей в ответ. Сунув сетку в карман, она повела их через наполненное грохотом помещение мимо шеренги больших тележек для перевозки еды. Наконец они оказались в тесной комнате для персонала. В раковине сгрудились немытые кружки. Вокруг стола, на котором красовалась большая глубокая тарелка с яблоками, стояло 6 стульев.
«Я думала, меня увольняют», — сказала Ирина и нервно улыбнулась.
«Мы можем присесть здесь?» — спросил Йона.
Ирина кивнула и села на стул. Лицо у нее было круглое и миловидное, как у 14-летнего подростка. Йона посмотрел на ее узкие плечи под белым халатом и подумал о миниатюрном скелете ее сестры в могиле. Став проституткой, Наталья назвалась Тиной. Потом ее убили и закопали как падаль, потому что она была одинокой, не имела документов, и некому было ей помочь. В Швеции из нее выжили все соки, а потом сочли, что она даже не стоит расходов на установление личности. Ничто в полицейской работе не сравнится по тяжести с необходимостью во время расследования сообщать людям о смерти их родных. Ничто не поможет привыкнуть к тому, как боль наполняет глаза, как бледнеют щеки. Попытки улыбаться и шутить сходят на нет. Самыми упорными оказываются попытки действовать рационально, задавать важные вопросы. Ирина дрожащей рукой смахнула мусор со стола. На ее лице читались надежда и страх.
«У нас очень печальный повод для визита», — начал Йона. «Вашей сестры, Натальи, больше нет в живых. Недавно мы обнаружили ее останки».
«Сейчас?» — тускло спросила Ирина.
«Она умерла 9 лет назад».
«Я не понимаю».
«Но нашли ее только сейчас».
«В Швеции? Я искала. И я правда не понимаю».
«Наталью похоронили, но в то время не смогли установить личность. Вот почему мы узнали о ее смерти только сейчас».
Маленькие руки покатали крошки на столе и легли на колени.
«Что произошло?» — спросила Ирина. Ее глаза оставались распахнутыми и пустыми.
«Мы еще не все знаем», — признался Эрик.
«У нее всегда сердце было. Она не хотела пугать нас, но иногда она просто переставала биться. Внутри наступала вечность».
Подбородок у Ирины задрожал. Она прижала руку к губам, потупила глаза и тяжело сглотнула.
«У вас есть с кем поговорить после работы?» — спросила Нелли. «Что?»
Ирина быстро вытерла слезы со щек, снова сглотнула и подняла глаза.
«Ладно»,
— словно опомнившись, сказала она.
«Что я должна сделать? Я должна за что-то заплатить?»
«Нет, но нам надо задать несколько вопросов», — сказал Йона. «Сможете ответить?»
Она кивнула и снова потрогала крошки на столе.
Из большой кухни доносился металлический лязг. Кто-то подергал дверь.
«Вы как-то связывались с сестрой, пока она жила в Швеции?»
Ирина покачала головой. Рот чуть искривился. Она подняла взгляд.
«Одна только я знала, что она собирается в Стокгольм. Но я обещала никому не рассказывать. Маленькая была, не понимала. Она строго наказала мне молчать. Говорила, что хочет удивить маму первой зарплатой. Никакой зарплаты не вышло, но я однажды говорила с ней по телефону. Она сказала только, что все образуется».
Ирина замолчала и погрузилась в мысли.
«Она говорила, где живет?»
«У нас нет братьев», — продолжила Ирина. «Папа умер, когда мы были маленькими. Я его не помню, а Наталья помнила. И когда она уехала, мы с мамой остались одни. Мама так по ней тосковала, плакала, беспокоилась за ее сердце, чуяла беду. Я думала, что стоит мне найти сестру и привезти ее домой, все станет хорошо. Но мама не хотела отпускать меня, она зачахла бы в одиночестве».
«Я очень вам сочувствую», — сказал Йона.
«Спасибо. Теперь я знаю, что Наталья умерла».
Ирина поднялась.
«Я, наверное, это предчувствовала, а теперь знаю».
«Вам известно, где она жила?»
«Нет».
Она сделала шаг к двери, наверное, просто желая уйти из этой ситуации, уйти отсюда.
«Присядьте еще ненадолго», — попросил Эрик.
«Хорошо, но вообще-то мне пора возвращаться на рабочее место».
«Ирина», — сказал Йона, и его сумрачный голос прозвучал властно, что заставило молодую женщину слушать.
«Вашу сестру убили».
«Нет, я же говорила, у нее сердце».
Халат Ирины зацепился за спинку стула, и стул поехал за ней. Когда до нее дошел смысл сказанного, она была потрясена. Щеки побелели, губы задрожали, зрачки расширились.
«Нет!»
— простонала она. Наткнулась спиной на мойку, затрясла головой. Ощупью нашла дверцу холодильника, прислонилась к ней. Нелли хотела успокоить ее, но Ирина вырвалась.
«Ирина, вам надо...» «Господи, только не Наталья!» — выкрикнула та. «Она обещала...»
Ирина схватилась за ручку, и дверца холодильника распахнулась. Женщина упала, оборвалась полка с кетчупом и вареньем. Нелли уже сидела рядом с ней на полу, обнимая за узкие плечи.
«Не моя сестра!» — задыхалась Ирина. «Не моя сестра!»
Она скорчилась у Нелли на коленях, плача и зажимая рот рукой. Она голосила себе в ладони, тряслась всем телом. Чуть погодя, Ирина успокоилась и села, хотя из-за мучительных спазмов дышала прерывисто. Она вытерла слезы и глухо кашлянула, стараясь снова выровнять дыхание.
«Кто-нибудь издевался над ней?» — не своим голосом спросил Йона. «Бил ее? Бил Наталью?»
Лицо Ирины снова исказилось. Она попыталась сдержать рыдание, но слезы все равно потекли. Йона взял со стола несколько белых салфеток и протянул ей, пододвинул стул и сел напротив.
«Если вы что-нибудь знаете, обязательно расскажите нам», — настаивал он.
«Что я могу знать?» —
Ирина растерянно посмотрела на него.
«Мы просто пытаемся найти того, кто сделал это», — сказала Нелли и отвела волосы с лица Ирины.
«Вы беседовали с сестрой по телефону», — продолжил Йона. «Она не говорила, где живет или где работает».
«Есть люди, которые одурачивают девушек из бедных стран, сулят им отличную работу. Но Наталья была такая умная, она уверяла, что все по-настоящему, давала честное слово. Однако же я поехала на ту мебельную фабрику. Там никто и не слыхивал про Наталью. Бестолочь такую, дуреху. Они уже никого не принимают на работу много лет».
Глаза распухли от слез, красные пятна проступили на светлом лбу.
«Как называется фабрика?» — спросил Эрик.
«Зона мягкой мебели», —
потухшим голосом ответила Ирина.
«Это в Хёгдалене».
Нелли осталась сидеть на полу рядом с Ириной, поглаживая ее по голове и обещая оставаться с ней, сколько понадобится. Эрик быстро переглянулся с ней и пошел за Йоной через огромную грохочущую кухню.